Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Через несколько минут вы услышите чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды 15-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона, как всегда, будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем вы услышите заключительную беседу Елены Смирновой с клириком храма во имя святителя и чудотворца Николая в Клёниках на Моросейке, отцом Владимиром Колобаном в радиоцикле «Помните». А в завершении часа очередная передача из радиоцикла «Уроки русского языка» и ее ведущий Евгений Константинович Никифоров вместе с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой сегодня обсудят систему русского воспитания в ее соотношении с языком.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах Delta Pay нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 23-е зачало, глава 6, стихи 7 по 13. В то время, призвав Иисус 12, начал посылать их по два и дал им власть над нечистыми духами. и заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха. Ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. И сказал им, если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. Если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу. Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Бог, совершая спасение мира, восхотел избрать себе соработников. До сих пор мы слышали только о призвании некоторых учеников следовать за Господом. Затем Господь избирает 12, чтобы они с Ним были и участвовали в Его служении. До этого они только беседовали со Христом и, сидя у Его ног, слушали Его поучения и видели Его чудеса. Они получили то, что они могли дать, научились тому, чему должны были научить других. И потому Он начал посылать их. Они не должны всегда только учиться, накапливая знания. Хотя они еще не достигли необходимого совершенства, однако и теперь в меру своих сил могут послужить Господу. Господь посылает их по два, с тем, чтобы они могли быть помощью и поддержкой друг другу. Как говорится, двое лучше, чем один. Согласно Моисееву закону, для удостоверения истины необходимо двое свидетелей. Кроме того, Христос хочет научить своих учеников взаимному соработничеству в едином деле. В книге «Деяния апостолов» мы видим проповедника воскресения Христова, идущих вместе, Петра и Иоанна, Павла и Варнаву, Иуду и Силу. Господь сообщает ученикам свою власть над нечистыми духами. Они должны начать наступление на врага рода человеческого, изгоняя его из одержимых бесами. И это есть одно из знамений, что приблизилось Царство Божие. Господь заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить двух одежд. Те, кому они будут проповедовать, дадут им все нужное для жизни. Таким должно быть снаряжение странников, отправляющихся в долгий путь. И это как ветхозаветная Пасха, воспоминание трапезы, которую совершил богоизбранный народ во времена Моисея, оставляя Египет. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью, это Пасха Господня». И это путь, ведущий к Христовой Пасхе. Господь говорит, чтобы в городе, где они будут проповедовать, они оставались в одном доме, они переходили с места на место. Зная, что им оказано гостеприимство ради их служения, они со своей стороны должны проявлять любовь к тем, кто первым принял их к себе и для кого их пребывание не является бременем. Хозяин дома, принимающий у себя проповедников Слова Божие, мог играть значительную роль в распространении Евангелия. Ученики Христовы не должны заключать мира с теми, кто отвергает благовестие Христово. Они должны отрясти прах, прилипший к подошвам их обуви, выходя из города, не принявшего Господа. Этот жест достаточно красноречив. У них не может быть ничего общего с ненавистниками Христа. Этот прах, подобно пыли земли египетской, обратиться в тучу бедствий для презирающих истину, как описано в книге «Исход», их осуждение в последний день будет ужаснее осуждения Содома. Так поступали во время своей проповеди апостолы в книге Деяний. Призванные Господом ученики шли, как Авраам, не зная, куда идут. Они шли и проповедовали покаяние. Люди нуждаются в изменении ума и изменении своей жизни. Целью и смыслом евангельской проповеди должно быть приведение людей к покаянию, к обретению нового сердца и к хождению новым путем. Они не старались привлечь к себе никого интригующими откровениями, но говорили, что необходимо покаяться и обратиться к Богу. Чудеса, совершаемые апостолами, должны были только способствовать этому. Сила, которую дал им Христос, не была в них бездейственной. Нетщетно они приняли этот дар, но употребляли его, ибо они изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. С самого начала апостольская церковь призвана нести миру небесную помощь и милость, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. Трудно покаяние, но апостолы показывают, как велика любовь Господня. Сегодня у нас много говорят о миссионерстве как главной задаче церкви. Предлагая описание первой апостольской проповеди, Евангелие преследует двойную цель. Во-первых, дается некий кодекс миссионерского просвещения, остающийся в силе для апостолов и после Пасхи. Нищета средств 12. Урок для тех, кто не мыслит апостольского служения церкви без мощного технического оснащения. И кроме того, нам показано, что Господь не колеблется доверить ответственность за проповедь Евангелия самым обыкновенным людям. Наша посредственность и наши немощи не могут быть для нас извинением в том, что мы не участвуем в общем деле Церкви. Путь возрастания в вере, как свидетельствуют первые ученики Христовы, проходит через проповедь миру. Разумеется, прежде всего жизнью в Господе. Каждый христианин, достойный своего крещения, просвещенный Духом Святым, знающий смысл жизни и путь к источникам воды живой, должен стремиться показать этот путь другим. Не надо говорить, это дело только священников, потому что священники не могут быть одновременно везде. Но чтобы наше апостольство было реальным, от нас требуется поистине апостольское осознание своей немощи и апостольское послушание слову истины во всецелом уповании на силу Господню. Ибо несущий благую весть спасения другим должен вначале сам принять ее от Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает очередная передача из радиоцикла «Помните». Сегодня Елена Смирнова завершает беседу с клириком храма святителя Николая на Моросейке в Клёниках, отцом Владимиром Колобаном, где батюшка вспоминает своего духовного отца, протоиерея Александра Куликова.
Вот, потом он был большой строитель церкви, конечно. У него была вообще такая жилка. Отец Сел, сколько я знаю, он его вообще так держал при храме, там он ему послушание давал хозяйственное. Потому что батюшка был очень хозяйственный человек. Кстати, да, вот в этом тоже открывается еще одна черта, важная такая духовная. Он был рассудительный, даже житейский очень рассудительный. Это многие отмечают. люди, которые к нему ходили, люди, даже которые так, ну, не почитали там духовником своим, там еще что-то. Но вот, когда нужно житейское какое-то получить совет, сходи к отцу Александру там. Я хочу сказать, что житейское рассуждение, я тоже как священник сейчас это знаю. Я вот его, например, совершенно лишен. А знаю, как он нужен людям. Потому что здесь не то, что угадать, не успех нужен дело, а именно рассудительность такая. Житейская рассудительность вырастает из духовной рассудительности. Вот отца Александра именно оттуда вырастал. Вот. И он был очень такой, ну что скажет, так и нужно сделать. Очень рассудительный такой человек, очень трезвомыслящий какой-то такой. И также во всех практических делах. Хотя он иногда увлекался, ну, как мальчишка, можно сказать, да, такими проектами, которые там приход за его этим не поспевал. Просто его проектами. Тут все изнемогали, как казалось. Он не стеснялся там богослужение проводить вверху, внизу, там, чтобы это было как-то по темам. Но это же все кладет труды там, на алтарников, на певчих, все надо переносить туда-сюда, там-то на уборщиц. Он на это как-то так не обращал внимания. И всегда люди были благодарны за это как-то. Всегда как-то так. Вот этот труд приносил общность, единение. И не какое-то такое так вокруг каких-то таких сторонних дел, а именно вокруг церкви. Он любил архиерейские службы. Всегда так это сам раньше. Всегда он старался как-то, чтобы архиерей у нас послужил хотя бы раз в год обязательно. Там это всегда тоже хлопотно для прихода. Вот всегда это там требует много сил, мобилизации каких-то. И тогда батюшка тоже как-то это, не уклонялся таких вещей. Наоборот, всегда так старался это делать. И получалась жизнь прихода вокруг богослужения, вокруг богослужебного круга, вокруг праздников. Он отличал, как мне кажется, такая его мысль, ну, такое строение было, жизни церковной, основанной на годичном богослужебном круге. То есть, вот как бы он вел от праздника к празднику, от события к событию такое. Вот, мне кажется, это очень такая гармоничная монотонность для христианской жизни, для жизни в Христе. Но сейчас вот, ну, люди заняты все, да, все ходят там. Очень трудно сходить на праздник, потому что мы работаем, да. Все приходят в основном в воскресенье. Невольно становится такое выделение просто воскресного дня. И жизнь, в конце концов, мирянина сводится к тому, что он в воскресенье ходит, причащается. А праздники, ну да, он помнит о них, что есть они там, ну как-то это уже на втором плане. Но эта монотонность еженедельная, там некоторые там советуют каждое воскресенье причащаться. Вот батюшка не был сторонником такого дела. Она, монотонность, как всякая монотонность, она, конечно же, в конечном итоге снижает уровень вот такого горения.
Ну, если она не наполнена духовностью, конечно.
Ну, просто, да, это просто трудно. Это просто трудно сделать физически, духовно, как угодно. Нет, да, сил, чтобы сделать. Это надо делать, никто не спорит, конечно, делать. Но живя в миру, живя в Москве, живя окружённым заботами, это как-то очень трудно делать. Вот. Поэтому, мне кажется, у батюшки было такое, как говорите, ноу-хау. Ну, это я так называю, мне так кажется. Он так почувствовал, или я так понял его, не знаю. Он так почувствовал, что вот строить приход должен годовой круг. Потому что люди от одного, вот сегодня Рождество празднуют, потом там до этого был пост, потом там крещение к нему, какая-то подготовка, здесь там разговины идут, все это сам, все разговляются, потом там начинается, ну там Благовещение, еще что-то. Каждый что-то свое привносит, какой-то свой тон, свой оттенок каждое событие.
И смысл,
да, приезд архиерея, это особенно дело, там подготовка там к отцу Алексею, к отцу Сергию праздников свое, там, причем их там много, там, даже три, там, и каждый со своим смыслом. И он как-то всегда так умел наполнить именно вот тем, что грядет, что начинается, к чему готовится. И это все состояло из того, что нужно подготовить такой-то предел, там что-то покрасить, что-то еще сделать.
Ну, вот да, напомним такие... нашим радиослушателям, что в храме святителя Николая в Клёниках, в общем-то, несколько пределов. Он двухэтажный. Четыре предела. Главный предел – это Казанская икона Божией Матери. Рядом с ним, это все на втором этаже, предел святителя Николая. Батюшка сделал и внизу тоже два предела. Один предел внизу в честь всех святых в земле российской просиявших, а другой предел в честь настоятелей храма святителя Николая в Клёниках, святых настоятелей, священномученика Сергия и святого праведного Алексея Мичева. А их праздники несколько раз в год. Да. Не говоря о том, что у святителя Николая тоже два праздника, Казанская, да, два праздника, еще почитается Фёдоровская икона, да, разные Феодосий Тотемский, который у нас особенно чтится, да, то есть праздников, да. У нас же целый ряд икон, связанных как раз с теми святыми, которые почитаются здесь. Да, да, да. Но мне кажется, что то, что вы сказали, это все происходило еще и от отца священномученика Сергия Мичева, потому что он тоже смотрел за богослужебным кругом очень внимательно и тоже создавал вот этот приход, это его созидал, именно привлекая к этим праздникам.
Да, надо сказать, что у батюшки было особенное отношение к священномученику Сергию. Ну, во-первых, есть предание такое, которое он даже сам несколько раз рассказывал, я слышал это, да, что одна из прихожанок, Анастасия Черткова, по-моему, если я не ошибаюсь, когда открылся снова храм, она немножечко, ну, смущалась. Она говорила, уже не будет так, как было раньше. И не спешила сюда направить свои стопы, в отличие от ее, значит, сестры Ирины Николаевны Чертковой, которая здесь сразу же у нас была. Анастасия так как-то медленно. И вот однажды где-то там, я сейчас уже не помню где, но была какая-то трапеза, где она присутствовала. И она вдруг увидела за плечом отца Александра, отца Сергия, который сказал: «Это твой», показав на отца Александра.
Это что, прямо на его?
Ну, такое вот ей было видно, ей только одно.
Надо же.
Она об этом рассказала и стала ходить. Ну, я сам этого не застал, я только слышал уже это предание, я ее не застал вообще в живых уже. Но то, что это вот такое предание существовало, батюшка сам даже, в общем-то, рассказывал, он так был очень скромный на то, чтобы рассказать какие-то вещи эти. Вот поэтому то, что он говорил, наверняка там это уже, как говорят, стопроцентно было. Вот, и он всегда старался как-то, всегда отец Сергий, священномученик Сергий, он всегда немножко так в тени славы старца Алексея, своего отца. Ну, потому что, во-первых, старчество все сейчас так как бы более востребовано, что ли, всеми людьми. Сейчас все ищут советов таких житейских, духовных там это. И батюшка всегда старался, чтобы было по слову старца Алексея, который сказал: «Сын мой будет выше меня». Да. Отец Александр старался делать. Вообще, кстати, отец Александр имел тоже свойство. Он умел жить для, ну, если можно так сказать, для идей. В каком смысле? В том, что вот поставил его Бог в этот храм, к этим святым, и все, он занят только этим, в прославлении их. Он никаких других тем тут уже не допускает даже. Более, вот даже владыка Стефан Никитин, он тоже был прихожанином храма Моросейки, но он как-то немножечко относился уже к храму отца Валериана Кречетова, вот в этом самом. И батюшка как-то уже так вот не трогал его биографию, я считаю, что это принадлежит уже другим там это. А вот что касается Моросейки, он как-то даже, мне казалось, может быть, я ошибаюсь, но мне так казалось, что он так даже свои интересы как-то, ну, я даже не знал его интересов, вот духовных каких-то, вот говорю, он столько лет прожив рядом, я не знаю, кто у него духовник, как он там, где он споет, как он рос, какая там школа, какая последовательность была, ничего-то не знаю. Он как-то никогда об этом не рассказывал, как будто этого не было. Я только знаю, что он был увлечен отцом Сергием, отцом Алексеем, еще отцом Борисом Холчевым, конечно, который вот его, собственно, с Моросейской общиной познакомил. Вот. Он хотел даже, чтобы здесь предел был его, еще один так. Все время тут планировал, как храм еще расширить, дальше там еще произвести даже. Но пока вот при нем это не получилось, он так скорбил, смирялся, но принимал как волю Божию. То есть он как-то жил для... Он там сам сочинял тропари, кандаки, или кто-то как-то ближний, только тропарь, только кандак. Сам вот как-то он там все это старался понимать людей, давал многим там, напишите там то-то, то-то, акафисты, там еще что-то. И напишут несколько человек, несколько, он потом их смиряет как-то. Всегда давал на обсуждение там, всегда как-то вот... Даже любую икону, любой там хорос повесить или еще что-то. Всегда он так, пойдемте все подходим там. Кто понимает, кто не понимает, все пойдемте. Все приходим, значит, смотрим, там какой-то худсовет такой происходит. Он всех послушает, ну, конечно, принимал он в конце концов решение. Но сначала он выслушает всех там. Вот, приглашал там знающих людей, которые там разбираются и в архитектуре, и, там, и в интерьерах, и во всем там. Вот, чтобы они это сказали свое слово, а потом он так вот уже свой вердикт носил, как быть, что и думать. Ну, то есть, вот, действительно, он жил интересами прославления старца Алексея, священномученика Сергия. Это было вот с тех пор, как он стал настоятелем храма этого, вся жизнь ему была вокруг вот этого. И даже вот круг интересов, если он ездил, даже встречался с какими-то заграничными, там приезжал отец Роман из Соединенных Штатов, большой сторонник соединения нашей церкви Московского патриархата с зарубежной. Вот, и батюшка с ним был в хороших отношениях таких. Вот, я ездил, и он там во Францию, отец Александр тоже в монастырь Бессион, в хороших отношениях был с игуменей тамошней. Там. Всегда он как-то вот возил туда иконы наших святых, книги о наших святых. Там, это самое. И всегда как-то вот у него такая тема была, чтобы вот их там продвинуть, прославить, как-то так найти общие темы с теми, кто вот ему попадался на жизненном пути. Даже такое впечатление, не знаешь, личные его интересы такие были или не такие, как-то это было не видно. Он их умел убирать. А работал так с неподдельной отдачей, с неподдельным интересом, с неподдельным интересом именно вот на то, что его поставил Бог. Бог его сюда привел, и как-то он этим и жил. Вот просто, значит, мне кажется, как резюме вот его воспоминаний, что отец Александр – это человек, ходивший перед Богом. И увидеть это своими глазами – это такое счастье в жизни. Вот. Ну, а побывать рядом с ним – это, конечно, тем более. Это уже, конечно, такое впечатление, которое на всю жизнь остается, и от которого не отделаешься. Уже это может быть самой большой убедительностью вот, в торжестве православия.
Спасибо вас, Господи. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что сегодня мы беседовали с клириком храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке в Москве, священником Владимиром Колобановым. Благодарю вас, батюшка. Всего вам самого доброго.
В радиоцикле «Помните» вы слушали беседу Елены Смирновой с клириком храма святителя Николая на Моросейке в Клёниках отцом Владимиром Колобановым.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает Евгений Никифоров.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Уроки русского языка» с Татьяной Леонидовной Мироновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Татьяна Леонидовна, в прошлых наших передачах мы подробно освещали удивительную связь между языком и нашей национальной социальной системой, социальным устройством нашего общества русского. Мы говорили о родовых словах, о терминах родства. Мать, отец, бабушка, дедушка. И вдруг открылось, что это целый мир, это такая география, это топонимика целого гигантского русского царства.
Нашего. Тысячелетнего, много тысячелетнего царства.
И сегодня я хотел бы, чтобы мы в этом же ключе, вот с этой же методологией, я уж не знаю, как это точнее сформулировать, подошли, раскрывая через язык, через культуру речи, раскрыли бы и систему воспитания в нашей семье, в нашем роде, в нашем народе, в конечном счете. Вот русское воспитание. Что это такое? Чем вот русское воспитание отлично от английского, французского, там, китайского, вьетнамского и так далее? Казалось бы, всюду люди, всюду семья, всюду люди хотят детям доброго, хорошего, но мы явно замечаем, что разница существует, и как ребенок в семье воспитан, так потом он будет проявляться и в обществе, и общество такое же будет.
Обратите внимание на вот эти два слова «воспитание» и «образование». В них тоже очень большой смысл. Что такое воспитывать? Это буквально питать, кормить. И кормить не только, естественно, пищей телесной, но и духовной. Воспитывают. А образование очень четко соотносится с понятием образ. И тут рядом поблизости такой корень, как резать, резьба. То есть образование – это когда тебя формируют, вырезывают по какой-то модели, исконной модели. Тут рядом еще просвещение есть, да? Помните, у нас Министерство просвещения было, которое сменилось на образование. Здесь свет в душу нужно вложить при обучении ребенка.
Мне кажется, что вот этот термин «просвещение», он более правильный.
Конечно.
Потому что сейчас воспитание и образование приобрели очень ясный...
Прагматический характер.
Да, прагматический характер. Вот, скажем, воспитание действительно – это то, где мы воспитываем душу ребенка, просвещаем ее в конечном счете. Вот православное воспитание, мы говорим, которое дается не столько назидательностью, дидактикой, сколько атмосферой в семье и в школе. Вот православные наши гимназии – это те гимназии, которые занимаются вот таким православным воспитанием не через преподавание закона Божия, а за счет того климата, то и атмосферы, тех отношений, которые формируются в школу. А вот образование имеет сейчас более инструментальный характер. То есть это предложение и задача в том, чтобы дети восприняли некоторые такие навыки. Так. Некие такие образовательные навыки, ну, дважды два, да, чтобы они знали, что Волга попадает. В Каспий все же, а не в Черное море, как минимум. Ну, какие-то такие элементарные знания в начальной школе. И освоили там язык, научились писать грамотно, запятые ставить. Так, то есть сейчас более точно, когда формулируется вот это воспитание и образование. А вот русское воспитание, с чего оно, собственно, начинается?
Оно начинается с рождения ребенка. Вообще же, если мы посмотрим на русский язык, который отражает этапы жизни, этапы взросления каждого дитятки, то увидим, что до 7 лет каждый человек, рожденный по-русски, называется дитя и чадо. До 2-7 лет, то есть с 7 до 14, он рубенок, ребенок. В древности звучало это так слово «рубенок». До 3-7 лет, то есть с 14 до 21 года, он отрок, и до 28 лет, до 4-7 лет, он юноша. Затем следует 8-7 лет, то есть 56 лет, когда человек взрослый называется муж, и оттоле старец.
Ну, вот слава богу, что я вот не совсем еще старец, но уж как бы зрелый муж. Совершенно точно.
Это вот градация найдена мною в рукописи, древней русской рукописи XVI века. Но, по всей видимости, вот это разделение на возрасты мужские, оно очень имеет древнюю традицию, буквально ей тысячи лет. Потому что традиция русского воспитания как раз четко накладывается на эти возрасты. Что такое дитя и чадо? Дитя происходит от того же корня «доить», то есть кормить. Это буквально сосущая грудь и ребенок, которого нужно кормить. Что такое чадо?
Дитя неразумное, говорят, да?
Да.
Все как неразумные дитя.
В слове «чадо» тот же корень, что в английском «child», в немецком «kind» и в нашем русском «начало».
И чадо, начало сюда же.
Да,
как это интересно.
Да, начало, то есть чадо – это начальная жизнь человека, только вот от рождения до 7 лет.
Поэтому начальная школа как раз точно укладывается в эти рамки.
Да, да. Так вот, что в этом возрасте можно, что нельзя? Ну, во-первых, от рождения до 40 дней защищали полностью от чужих глаз ребенка.
А что это такое? Это боязнь с глаза.
Да, боязнь с глаза.
А,
и хотя нам сегодня и всячески говорят, что ерунда, все это заблуждение, суеверие, во всех семьях это бытует. И даже если восхищаться ребенком, мы знаем, нельзя. Русская традиция это запрещает. А если мать стесняется укоротить языки соседкам, которые говорят, ах, какой хороший.
Ну невозможно же удержаться-то.
Да, бабушка говорит, дитё как дитё, не хуже, не лучше, чем у других. Нечего тут языки распускать. Правильно, это традиция. Потом, до года существует масса запретов. Например, нельзя подбрасывать ребенка над головой, перестанет расти. Нельзя через него перешагивать, тот же запрет, перестанет расти. Нельзя целовать ребенка в губы. Да, потому что это вредно, это не положено, запрет. Нельзя его чрезмерно ласкать и называть котиком или зайчиком, потому что будет горбат. Это старые традиции. Стричь можно только после года. Говорят, голова будет болеть, а волосы нужно. Первое пострижение после года у ребенка волосы нужно сжечь ритуально. А это все знают, да, когда первый выпавший зуб отдают кому? Мышке. Бросают в щель в дому при ребенке, говорят, мышка, мышка, на тебе костяной, дай мне золотой. Причем этот ритуал, он у нас древний индоевропейский, он обнаруживается практически у всех индоевропейских народов.
А с чем это связано?
С особым смыслом понятия зуб. Академик Трубачев полагает, что зуб означает рожденный. Вот этот корень используется в смысле рожденный. Почему-то тоже такая есть народная мистика в этом. И это знают, я думаю, наши радиослушатели и все, кто имеет опыт. И это подтверждает Трубачев, академик Трубачев, который изучал эту проблему. Что в сновидениях зуб выпавший зуб с крови означает смерть близкого родственника.
Я не соглашусь здесь с вами в одном. Возможно, это как-то и глубинно и осознается людьми. Но, в общем-то, вот эта мистика, она мне вообще не нравится. Всякая мистика.
Мне она так, тоже не нравится.
Ну, и не думаю, что она очень сохранилась сейчас в русском народе, как и большинство, собственно, наших традиционных и верований, и наших и обычаев, и традиционных укладов жизни. Где-то это очень плохо. А вот в значительной своей части вот такие суеверия, в прямом смысле слова,
да,
они, видимо, хотя для ученого очень интересно, но для христианина явно уж не полезно. И вот здесь вот чадо, ребенок. Мы говорим, что до 3 лет это дитятка, да, несмышленое дитя.
Причем кормить ребенка грудью следовало до 1,5–2 лет. Традиция требовала. И при этом, когда попросят, тогда и давать. Вот воспитание по доктору Споку, кормление по часам и прочие рациональные вещи вообще не соблюдались.
Ой, Спок, я считаю, это вообще это угроза человечеству.
Да, и до 3 лет дитя из рук матери не выходило. Или следовало по пятам, или на руках. А дальше начиналась уже более самостоятельная жизнь. 4 года ребенка выпускали на улице самостоятельно.
Да, в 3 года допускали на мужскую половину.
Ну, в христианской семье такового как бы...
Половина, потому что не было,
не было, да?
А вот в восточных традициях, там, где женщины отдельно существовали, мужчины отдельно, вот в 3 года допускали ребенка на мужскую половину.
Древняя традиция, да. Так вот, уже выпускали на улицу после 3–4 лет, и дальше вступали другие запреты, уже сказочные. Ведь надо же оградить от колодца, от моста высокого, от речки, от леса. Уйдет же, заблудится, пропадет. Тут вступали страшилки. Вы тоже все знаете эти страшилки. Там Баба-Яга, какой-нибудь дед колодезный Гыбала, какой-нибудь дед Бабай, страшная сопливая баба, которая прикидывается пнем в лесу. И так далее, и тому подобное. А сказки? Посмотрите, наши сказки русские, как они формировали воспитание. Что такое сказки «Гуси-лебеди»? Это воспитание старшей дочки няньки. Попробуй брось ребенка. «Гуси-лебеди» унесут Бабе-Яге.
Спрашиваю я в одной семье, у батюшкиной, естественно, там сколько, 5, по-моему, и вот девочку одну, средненькую какую-то, говорю, ну, ты, наверное, за маленькими-то как-то детьми ухаживаешь, воспитываешь. Нет, это Ирка. А Ирка старшая сестра. И старшая сестра во многом действительно мамина помощница. Ответственная мамина помощница.
Да, и даже говорят, сначала роди няньку, потом ляльку. Так вот, а сказка про сестрицу Алёнушку и братца Иванушку? Это как раз, чтобы слушался старших. Вот эти сказки были наполнены идеалами послушания и соблюдения запретов. А, скажем, «Сорока Белобока», который учат с полугода ребенка, кого не кормит «Сорока Белобока», кто печку не топил, кашу не варил, там, дров не носил и так далее. И, конечно же, с 6-7 лет, когда дитя переходит в стадию ребенка, приобретает черты, так сказать, половые признаки. До 7 лет, до 6-7 лет дети одевались одинаково. Рубашонка и поясок, оберег, все. А дальше начиналось уже у мальчика штаны, у девочки юбка. И попробуй только, засмеют, если ты остаешься в рубашонке, ты мальчишка, засмеют, будут обзывать девчонкой. Это очень обидно. То есть половое вот это воспитание, разделение четко в семье, очень жестко воспитывалось.
А в церкви с 7 лет уже ребеночек на исповедь идет.
Да.
Если без исповеди можно было раньше причащаться, то теперь будь любезен хоть как-то. Кусался, царапался, обижал, плакал там. В общем, должен поисповедаться обязательно ребеночек после 7 лет.
Да, то есть начинается уже и духовное воспитание. И вот смотрите, дальше он называется «рубенок». Почему? Это древнее звучание слова. «Ребенок» — это уже огласовка появилась поздно, в 19 веке. Он «рубенок», потому что он работник. Это маленький работник. Он уже в 6 лет в крестьянской семье садился и управлял лошадью, которая пахала. Вот передняя лошадь, которая шла по пахоти, наверху
откуда
сидел.
Откуда дровишки? Из леса везти.
Да, тот самый.
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу. А как начинается там, я забыл.
Гляжу, поднимается медленно в гору, Лошадка, везущая хворост у воз.
И там про мужичинку, что, да. Про махонького такого, да? Ну вот, к сожалению, забыл. Хотя все знают это стихотворение. Вот даже у классика это запечатлено. Но, конечно, лошадь это серьезная уже такая... Это уж, наверное, в какой-то, уж не знаю, семье. Очень ответственно все-таки 7-летнему ребенку давать вести.
Только как переднее управление. Вот.
Но то, что все дети в семье работали, я по своим, могу сказать, бабушкам, прабабушкам, мне рассказывали, семья большущая была, 9 душ детей, работали все. Все. Так, малыши бегали, ели на ноги, баночку давали с капусты собирать червяков. Мне тетя Вера говорила, боже, они противные, так не хотелось их собирать. Но все равно брали, собирали, этих червячков ходили.
Да. Девочки пололи огород уже. Все малыши пасли мелкую скотинку, гусей, там вот, свиней, там их забота. Девочки носили дрова и воду. Это была женская забота с малолетнего возраста. Вот ребенок такой. А мальчики уже помогали отцу там в пахоте. До 14 лет уже многое умел мальчик, вплоть до того, что его уже сруб рубить ставили и помогать. А девочки, смотрите, в 10 лет представляли нянчить. В 12 она умела уже прясть, шить и кроить. В 13 сажали за вышивание, в 14-15 за ткацкий стан. Единственное, чему не обучали девочек в семье, в крестьянской, в семье народной, это готовить. Только придя в чужую семью, под руководством свекрови, она начинала стряпать.
Ой, бедненькая, как мне же ее жалко, видимо, отсюда и отношение к свекрови-то возникало такое не самое дружелюбное, потому что воспитание свекровью юной девы, это, конечно, такое испытание малым никому не покажется.
Так невестка была самое бесправное существо в семье, да. И это не зря вот все-таки отношение свекрови и с невесткой.
А почему бесправное?
Она была дармовая работница. Вот ее представляли ко всем трудам, какие только возможно в семье, представляли невестку или сноху. А что такое сноха? Это сыноха, это жена сына. Знаете, у нас есть такое образование, там Петруниха, Лукьяниха. Это от имени мужа или от фамилии мужа, женское образование. Вот так сыноха, будущая сноха, вот так вот и образовалось. Да, это было бесправное существо.
Ну, это мы в литературе и в сказках, собственно, видим, было запечатлено. Сейчас, конечно, такого же нет, потому что все живут, стараются жить своими семьями, уходить быстренько сразу из дому, жить отдельно от папы и мамы. И, в общем-то, так перекрестят, говорят, ну и слава богу, никто нами не командует, мы сами себе поживем. Хотя, с другой стороны, передать-то опыт нужно,
да.
Опыт общения.
Да.
Понимание
и,
мира.
И, конечно, воспитание, допустим, без бабушки... Это определенный ущерб для ребенка, потому что бабушка передает опыт через поколение.
Да, мы знаем, чем заканчивается воспитание без бабушки, когда красная шапочка через лес какой-то, разве что раз в год там пирожки ей понесла. И вот это раз в год-то она на праздник понесла пирожки, и что произошло? Ну, вы знаете прекрасно. Встречала волка, и масса-масса получила неприятностей, из которых еле-еле смогла вся семья, и бабушка чем-то чуть ли не погибла. Вы знаете, это достаточно серьезная вещь, когда без бабушки воспитание происходит. Мы с вами в прошлой передаче, кстати, говорили о том, что вот у нас трехчленная семья, трехпоколенная семья, а на Западе вот как раз такая, уже тогда, давно, в средние века, была двухчленная, где бабушка там где-то за лесом
где-то
жила.
Где-то далеко, да. И, кстати, очень жесткие отношения между даже двумя поколениями отцов и детей на Западе, которые у нас не приживаются, слава богу, когда, например, принято, допустим, если есть квартира, ее родители предпочитают сдавать или детям своим же, или на стороне, но не отдавать, как у нас, не дарить, не поселять молодое поколение свое, или давать в долг с процентами совершенно нормально там. У нас это ненормально. У нас по-прежнему существует семейный союз, дяди, тети, бабушки, дедушки. Вот это вот все взаимосвязано и сплетено. Взаимопомощью.
А сейчас у нынешних и детей, и у взрослых все-таки вот эта языковая идентификация, возрастная идентификация достаточно сложна. Мы так всех называем взрослые люди. Но это дети. И всех там буквально до 18 лет, там, до 20 лет. Но это дети. Создается такое инфантильное поколение тем самым, когда все дети там до 28 лет.
Они знают, что их должны кормить, да, доить.
Ну, и они, конечно, если бабушка с мамой и папа с дедушкой считают, что они дети, ну, так они и будут детьми, соответственно, и будут доить папу с мамой и дедушку с бабушкой. А вот традиционно... Даже дети иногда говорят, когда друг с дружкой не общается, так наблюдаю у себя в деревне, когда там бываю на даче, как ребята там себя ведут. Вот даже обижаются. Мы не дети, скажем, да, мы уже
конечно,
там...
Конечно, они не дети. С 14 до 21 года они отроки, и вот эти отроки уже их в Древней Руси ставили под ружье, сажали на коней. Уже воевать шли отроки, если
ну, мы знаем батарею Раевского, которому было 16 лет.
Да, и в дружине Александра Невского кто воевал? Отроки. Вот, целая категория социальная стала, исходя из семейного названия. А дальше, с 21 до 28 лет, юноши, они еще назывались холопы.
Так?
Да. Это древнее слово, происходящее от глагола «холить». То есть беречь, нежить. В то же время это древнее слово «холить» связано с инициацией посвящения уже во взрослый возраст. Холка отсюда, пострижение, холки.
А вот как же так превратилось смысл совсем обратный? И в литературе мы встречаем это уже унижительное такое название. Это «мои холопы».
Это 19 век. Это когда социальная структура продиктовала определенную градацию и подобралось такое слово. Но у нас в южно-русском наречии есть хлопцы. Хлопцы. Это вот те самые древние холопы, старшие, молодежь старшего возраста.
Заласканная.
Ну, такая боевая, конечно.
Но вместе боевая. Нет, вы перескажете, холить вы сказали.
Да.
Главное слово.
То есть все эти возрастные все эти этапы, они проходились молодым человеком, и вот в 28 лет он уже на полных правах становился мужем.
28? Так поздно?
Поздно.
Собственно, что и удивляюсь. Дело в том, что по английскому законодательству еще недавно право голосовать на выборах принадлежало людям после 21 или 24 даже лет. До этого это еще были несозревшие члены общества, которые не имели права голоса в британской системе.
Ну, это правильно. Я думаю, что у нас 21 год тоже имел важный смысл, но у нас немножко по-другому значилось. Значит, права, социальные права, юридические права имели мужчины, главы домохозяйств. То есть в любом случае им было больше 28 лет. Это даже не сыновья в 27-летние женатые с семьей, а те мужики, крепкие на своих ногах, которые владели домом. У них была семья трехпоколенная, и вот они решали.
Но мы с вами немножечко упустили, что до мужа-то еще существует отрок. Вот где вот этот отрок и отроковица, где вот этот период находится?
С 14 до 21 года. Это вот возраст, уже рабочий полностью возраст. Это время, когда отроковицу стремились выдать замуж. Если не выйдет до 21 года, то она вековуха, перестарок. И вообще это очень осуждалось. В обществе это была обуза для семьи ее родной.
А происхождение этого слова?
Отрок. 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 Здесь мы чувствуем вот этот рок, корень. Совершенно четко, который говорит о времени. Опять же, вот не могу сказать четко структуру, этимологию этого слова. Понимаете, не все в языке можно сегодня объяснить.
Ну, может быть, это так же, как в слове «отец» от, как говорили, от рок. Может быть, эта приставка как-то нам объяснит, что это уже на грани отделения от
семьи. Возможно, да. Отделение, так сказать, изречение свободы, да, выхода на уже свою дорогу.
Но не случайно именно в этом возрасте, в возрасте отрока, все переживают особенную жажду свободы, независимости от семьи, фронта начинается в семье моментально, требования каких-то особенных прав, ощущения незаслуженные, как мы считаем, еще совершенно недостойная этого возраста самостоятельности. Нет, я уже взрослый, я имею право и настаивать на своих правах. Mm-hmm. Вот именно отроки, сейчас это жуткое слово «тинейджеры», мне оно ужасно не нравится.
Я мерзопакостное слово.
Ну, лучше вот... Да, программа для отроков, это как-то приятнее, хотя, может быть, не очень привычно для нас, но, собственно, мы привыкаем быстро, если это начнется, это употребление сначала на радио «Радонеж», а дальше, и, может быть, на других средствах массовой информации, может быть, слово «отрок», оно в этом смысле приживется.
Легко, оно просто вспомнится. В нем нет ничего чужого, оно свое родное. Но вы знаете, я полагаю, что все-таки не зря природой заложено вот это стремление к самостоятельности в ребенке. И хорошо. Да, мы где-то приучаем его к послушанию, мы перемалываем его вольнодумство и вольнолюбие. Но если человек во всем абсолютно послушен в молодом возрасте, ну как он будет прокладывать собственный путь? Ведь удивительная вещь. Ведь у русских... В русском народе есть такое понятие, как национальный код скромности. Почему? Почему у нас, как идеал, в отличие от других народов, это скромный человек? Потому что все пассионарии, все энергичные, все смелы. Слово «Смирнов», происходящее от прозвища «Смирный», это диковинка, поэтому возникает такое прозвище. Ты смотри, Смирной, он такого не видели на селе.
А как Пушкин-то писал, все-таки он обращался к этому поколению. Ну, юношеское все-таки, скажем так, не отроческому. Угу. Хотя, вот тоже интересно, потом мы с вами, я вас попрошу позже немножечко поговорить о структуре романа, который у Толстого называется «Детство, отрочество и юность». Но вот Пушкин как раз определял вот это время как время свободы. Что он писал? «Пока свободою горим», почему он верно сказал, пока. То есть это время ограничено, это пока свобода горим, пока сердца для чести живы, мой друг, отчизне посвятим, души прекрасные порывы.
Этот порыв, он...
Мне кажется, вот воспитание, когда мы воспитываем отроков и уже юношей, очень важно. Вот это желание свободы, справедливости, чести, когда вот юноша или девушка готовы это усваивать. Вы говорили в начале, в прошлой передаче, в этой передаче, что ребенок в определенном возрасте особенно склонен к чему-то, воспринимать слова. Больший запас слов, скажем, вот в детстве, в прошлом передаче вы говорили, что в детстве, там, в 3 года, вдруг ребенок просто, ну, как на липкую бумагу, на него слова.
Да, он все вдруг знает и все понимает. Да, но в дальнейшем уже такое восприятие речи угасает. То есть, кстати, если ребенка не воспитывать в языковой среде до 3 лет, он никогда не научится нормально говорить.
Маугли. Маугли, да. Который мычит. Мы знаем, что дети, воспитанные в джунглях, были такие маугли, действительно. Они не могли уже говорить по-человечески.
А в дальнейшем вот на тот языковой багаж, который ребенок приобрел в раннем детстве, нужно накладывать смыслы, высокие смыслы слов. Нужно накладывать вкус к красивому языку. И наша задача вот уже в школе и в семье, чтобы он понимал красивое слово, подлинное живое слово от того бреда, который иногда из телеящика чаще всего несется, который в устах маловоспитанных и плохо образованных телеведущих и так далее и тому подобное. Для этого существуют уроки литературы. И я полагаю, что для этого существуют уроки русского языка, не для только обучения грамотности и расстановки правильной запятых, а прежде всего вкус к слову и умение этим словом владеть.
И главное, вовремя понимать, в каком возрасте, что можно предложить ребенку. Ну, то есть, конечно, возрастная педагогика, возрастная психология. Я думаю, профессионалы это понимают, и думаю, что педагоги, профессиональные педагоги, обучены соответствующим, надеюсь, по крайней мере, обучены соответствующим образом различать времена и годы, как писал наш великий русско-украинско-белорусский мыслитель, писатель и философ Григорьевского рода: каждому возрасту нрав и права, каждый имеет свой ум голова. Вот этот ум, который мы в каждом возрасте должны воспитывать и в котором у ребенка своеобразная специфическая восприимчивость, это вот задача хорошего педагога, раз, если такие есть в школе. Ну, а бабушки, мамы, папы и дедушки должны, соответственно, тоже быть соответствующим образом подготовлены. Ну, думаю, что наша передача понудила их немного посерьезнее взглянуть на слова, названия, на эту возрастную топонимику русского языка.
Ну, и в крайнем случае можно обратиться к книгам. Такой вот образец в этом смысле моя книга «Броня генетической памяти», где я постаралась эти модели прописать.
Вот уже книжка хорошо называется. Приобретайте броню, потому что идет информационная война, и мы можем стать не обязательно ее победителями, может быть, и ее побежденными.
Да,
поэтому приобретайте бронежилет Татьяны Мироновой. «Броня генетической памяти». Храни всех Господь.
До свидания.
В нашей радиостудии были Евгений Никифоров и доктор филологических наук Татьяна Леонидовна Миронова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40 сороков». В программе выставки ежедневная акция «Задайте вопрос священнику». Мастер-классы по золотому шитью, иконы, православная литература, монастырская трапеза, ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные промыслы. Выставка пройдет в 70-м павильоне ВДНХ с 15 по 21 сентября с 10 до 19 часов. На стенде «Радио Радонеж» вы сможете приобрести приемники для круглосуточного прослушивания программ «Радио Радонеж» в хорошем качестве. Там же вы можете передать пожертвования для нашей радиостанции. Спаси вас, Господь! Братья и сестры, в 2004 году в агентстве недвижимости «Держава» был создан первый в России православный отдел, в котором работают исключительно воцерковленные люди. Их цель – всемерно помогать всем нуждающимся в вопросах недвижимости. За это время при активном участии сотрудников державы был построен храм святителя Луки. Обращайтесь к ним по телефону 964-550-70-70, и вам обязательно помогут. Запишите телефон агентства недвижимости «Держава» 964-550-70-70. Спаси вас, Господи! Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы предлагаем художественный православный крест надгробия с подставкой и цветником из камня для людей с разным достатком. Наше скульптурное произведение авторской работы с распятием Иисуса Христа можно увидеть на сайте крест-nn.com. и заказать со скидкой до 40%, позвонив по телефону 8-910-799-34-79. Повторяем. 8-910-799-34-79. Доставка по всей России.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.